программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почти во всех российских городах прошли первомайские шествия и демонстрации. В Турции продолжается противостояние исламистов и светской оппозиции. Кризис в отношениях Таллина и Москвы, взгляды экспертов и очевидцев. Эти темы, а также новости науки, культуры и экономики в этом часе нашей программы. По всей России сегодня проходят митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. В числе организаторов акций – профсоюзы, КПРФ, ЛДПР, прокремлевские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», оппозиционные организации. За ситуацией сегодня следил специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Первомайские демонстрации в Москве были в этом году любые, от официозно-профсоюзных до радикально-оппозиционных. Демонстрация Московской Федерации профсоюзов шла по центру Москвы, и депутат Государственной Думы от «Единой России» Андрей Исаев заявлял журналистам: «Профсоюзы и единороссы поддерживают президента, но критикуют правительство под единым лозунгом «За достойную жизнь».
Мы вместе с профсоюзами требуем от правительства неукоснительного выполнения послания президента, который предложил за 3 года не менее чем на 65% увеличить пенсию. Поэтому здесь, в этих колоннах, 25 тысяч человек – это самая многочисленная манифестация всех, которые проходят сегодня в городе.
Коммунисты собрались на свой митинг, и они тоже говорили о достойной жизни. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая перед своими сторонниками, всячески подчеркивал всемирный характер Первомая.
Сегодня великий праздник солидарности всех, кто умом и талантом создает самые главные ценности на Земле. Сегодня плечо к плечу по всей планете выходит главная сила – труд на помостке истории.
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека». Тем, кого еще недавно бил ОМОН на маршах несогласных, в этот раз дали пройти мимо администрации президента России. И демонстранты не упустили возможности крикнуть в окна власти свои требования.
Россия без чекистов! Россия без чекистов!
На Славянской площади поддержать лозунги «Яблоко» собрались около 2000 человек, из-за чего организаторам потом были предъявлены обвинения в превышении заявленной численности митинга. Пришедший вместе с яблочниками в центр Москвы известный правозащитник Сергей Ковалев заявил, что такой митинг – это уже шаг в нужном направлении.
Узурпировавшим нашу страну, узурпировавшим власть в этой стране офицерам КГБ сказать «долой» – это первый шаг. Но это очень важный шаг. Я боюсь, что никакие выборы не приведут к изменению в этой стране. Я боюсь, что нам надо искать другие способы. Но я повторяю, это не митинговая тема.
К «Яблоку» уже в ходе митинга присоединилась поначалу шедшая с левыми колонна Объединенного гражданского фронта. Активистка этой организации Марина Литвинович в своей речи призвала к объединению и заодно попеняла «Яблоку» за то, что оно хочет участвовать в выборах.
Ни в коем случае нельзя продавать свои свободы за места в Думе. Это будет предательство. Предательство всех, кто стоит на этой площади, и предательство всех, кто страдает в тюрьмах. Потому что участвовать в этих выборах – это предавать народ. Это идти на поводу у власти. Мы должны сказать сегодня, нам нужна не путинская Россия, нам нужна другая Россия. Нам нужна другая Россия. Нам нужна другая Россия.
Впрочем, в Москве были и митинги, на которых о выборах не говорилось ни слова. Ультранационалисты, которые обычно игнорируют Международный день трудящихся, в этот Первомай также заявили о себе, причем громко. На митинге, который сами его организаторы называли шествием русских националистов, побывал Мумин Шакиров.
Русские националисты двинулись колонной от аллеи космонавтов до Останкинского пруда. Молодые люди, среди которых было немало бритоголовых юношей, развернули транспаранты и флаги и на ходу выкрикивали националистические лозунги.
Россия!
Митинг у телецентра Останкино открыл координатор Центра общественных связей движения против нелегальной миграции Александр Белов.
Сегодня мы провели генеральную репетицию марша к этому зданию. Пока оно еще говорит то, что ему говорят на Красной площади. Но мы должны заставить телевидение говорить то, что хотим слышать мы, русский народ!
Наиболее живую реакцию молодых людей, собравшихся у здания телецентра Останкино, вызвал член Национального союза студентов Дмитрий Зубов, который пришел на марш вместе со своей маленькой дочерью. Русский националист Зубов первую часть выступления посвятил Борису Ельцину.
Славяне, патриоты, а я предлагаю отметить сегодня день смерти великого убийцы. Тот, кто является духовным отцом геноцида русского народа в 90-х годах. Тот, по ком уже седьмые сутки плачут кремлевские СМИ. Кто-нибудь из вас скорбит по кончине Ельцина?
Затем Дмитрий Зубов предложил навести русский порядок за пределами России.
Мы заставим Эстонию покаяться, или она будет распилена на металлолом. Европа слишком глубоко пропиталась русской кровью. Наша нация была и будет хранительницей мирового порядка, гарантом равновесия.
Колонну националистов по улице Академика Королева сопровождали автобусы с ОМОНовцами. Шествие и митинг у телецентра Останкино прошли без эксцессов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Санкт-Петербурге все было похоже на Москву. Те же лозунги, то же скопление милиции и то же разнообразие политических выступлений. И здесь организаторам прошлого марша несогласных дали высказаться, о чем в эфире Радио Свобода рассказывала Татьяна Вольцкая.
Выступления были очень острые. Говорилось о том, что следующая встреча назначена на День города, на 27 мая. Это будет не митинг, не марш. Просто праздник города, как всегда бывает каждый год. Чувствуется, что люди как-то не хотят расходиться, и как-то настроение у людей, несмотря на холодную погоду, достаточно праздничное. И только когда люди расходятся, вот поражает количество милиции, которое, наверное, сопоставимо с количеством людей, которые пришли сегодня туда на площадь. Здесь две машины с ОМОНом, который так и не вышел, правда, но все равно сидел на готове, и несколько водометов с каждой стороны площади. Я получила также известие о том, как прошли митинги в других местах, на Исаакиевской площади, куда пришли представители ДПНИ, звучали националистические призывы, призывы избавиться от мигрантов. И на Дворцовой площади, куда пришли колонны «Справедливой России», «Единой России», сразу же осталось очень мало людей. То есть колонны были большие, около 5000 человек. На митинг осталось около 1000. Этот митинг кончился за 15 минут. Впечатление, что людей сюда просто пригнали. В частности, было очень много студентов.
Из Петербурга рассказывала Татьяна Вольцкая. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По всей России сегодня проходят митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. В Москве на Славянской площади сторонники оппозиции провели митинг протеста против свертывания демократических прав и свобод. В Петербурге, по сведениям корреспондента Радио «Свобода», прошел новый марш несогласных. Представители националистических организаций провели в Москве так называемый «русский марш». Из Ирака поступают сообщения о гибели лидера местного отделения Аль-Каиды Абу Аюба Аль-Масри. По данным иракских властей, он был убит в стычке между боевиками к северу от Багдада. Член правительства Израиля Итан Кабель подал в отставку после публикации доклада специальной комиссии, возложившей на премьер-министра Эхуда Ольмерта вину за неудачные действия Израиля во время прошлогодней войны в Ливане. В Таллине делегация Госдумы России возложила сегодня венки и цветы к монументу советскому воину-освободителю, перенесенному из центра города на военное кладбище. В стране введен запрет на публичные акции вплоть до 11 мая. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – апрельский мартиролог Мстислав Ростропович, Кирилл Лавров, Владимир Уфлянт. Америка. Вспоминает Бориса Ельцина. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новая биография Эйнштейна. Что ждет Америка от русской литературы? Гость американского часа – прозаик Татьяна Толстая. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Мировая печать обсуждает сегодня заявление президента Всемирного банка Пола Вулфовица, который предстал перед комиссией, расследующей вопрос о его неэтичном поведении, а также скандал, связанный с деятельностью фирмы, оказывавшей эскорт-услуги высокопоставленным чиновникам в Вашингтоне. Европейские и американские газеты сегодня читал мой коллега Дмитрий Волчек.
Обозреватели американских и европейских газет отмечают, с какой страстностью защищал себя Пол Вулфовиц. «Нью-Йорк Таймс» выделяет слова президента Всемирного банка о том, что он стал жертвой срежиссированных утечек ложной, недостоверной, неточной информации, целью которой было поставить под сомнение его служебную компетентность. По словам Вулфовица, если совет директоров признает его виновным в неэтичном поведении, это будет несправедливостью и откровенным лицемерием. Цель клеветнической кампании, по словам Вулфовица, создать впечатление, что он плохой руководитель и должен уйти в отставку по одной лишь этой причине. Вулфовиц утверждает, что он не поддастся на эти уловки, однако, и именно эти слова выносят заголовок британская «Гардиан», президент Всемирного банка намекнул, что он все же готов оставить свой пост, если с него снимут обвинения в неэтичном поведении и нарушении правил банка. Газета полагает, что за кулисами идут переговоры о компромиссе между сторонниками Вулфовица в США, европейскими членами Всемирного банка и добивающимися отставки президента его противники в банковской администрации. Комиссия выслушала показания главной героини скандала. Их приводят в «Вашингтон-Пост». Шаха Риза, подруга Пола Вулфовица, заявила, что она подвергалась дискриминации в банке не только как женщина, но и как мусульманка. «Вашингтон-Пост» напоминает историю отношений Вулфовица и Ризы, которая в 1998 году поступила на работу в ближневосточно-североафриканское отделение банка в качестве эксперта по гендерным вопросам и проблемам гражданского общества. Ее отношения с Вулфовицем начались еще до того, как он был назначен президентом банка. Получив новое назначение, он договорился о переводе своей подруги на временную работу в Госдепартамент с сохранением ставки в банке. При этом ее жалование было повышено. Комиссии Совета директоров и предстоит разобраться, была ли процедура перевода с повышением жалования проведена по настоянию Вулфовица с нарушением банковских правил. Бывший председатель комиссии по этике Ад Мелкерт, заявление которого было оглашено в понедельник, утверждает, что он не был поставлен в известность о деталях договоренности с Ризой. Большинство экспертов полагают, что Вулфовиц все же вынужден будет уйти. Точка в этой истории будет поставлена в ближайшие дни. Комиссия Всемирного банка должна подготовить свои рекомендации к четвергу, а к концу недели Совет директоров примет окончательное решение. Если скандал вокруг личной жизни президента Всемирного банка может в ближайшие дни угаснуть, то подробности другого пикантного сюжета, связанного с коридорами власти, только начинают появляться на свет. Речь идет о так называемом «деле вашингтонской мадам», так окрестили репортеры некую Дебору Джин Палфри. В пятницу неожиданно подал в отставку глава американского агентства международного развития Рэндалл Тобиас, и, возможно, это лишь первая жертва скандала, разгорающегося вокруг деятельности фирмы «Мадам Джулии». Под таким именем она была известна клиентам. По мнению британской «Таймс», разгорается крупнейший за последние 10 лет сексуальный скандал в столице США. Следствие утверждает, что мадам Джулия в течение 13 лет создавала сеть девушек по вызову, услугами которых пользовались высокопоставленные чиновники. 50-летняя Палфри заявляет, что занималась легальным бизнесом. Ее девушки, а в фирме в разное время работали 132 сотрудницы, не оказывали клиентам сексуальных услуг, а если кто-то и позволял себе лишнего, то это не ее вина. При этом час работы сотрудницы фирмы по Мелла Мартина и партнеры, стоил $300. Скандал разгорелся по инициативе самой мадам, когда налоговая инспекция заморозила ее счета в октябре прошлого года, оставив без средств к существованию, она решила передать список телефонов своих клиентов телекомпании ABC с тем, чтобы журналисты помогли разыскать свидетелей ее деятельности. «Шантаж?» – спросил корреспондент газеты «Индепендент» адвоката миссис Палфри. «Нет», – ответил тот, – «просто соблюдение законности». 65-летний Рэндалл Тобиас, на которого вышли репортеры ABC, сказал им, что вызывал из эскорт-службы Палфри девушек, которые делали ему массаж, но не занимались сексом. Другой телефон из списка, как выяснилось, принадлежал Харлану Ульману, военному эксперту, разработавшему стратегию бомбардировок «Шок и трепет», использованную перед вторжением в Ирак. Он заявил, что обвинения Палфри недостойны того, чтобы на них отвечать. Дальнейшие разоблачения ожидаются в телепрограмме, которая выйдет в эфир в пятницу. «Мадам Джулия» и ее записная книжка заставили дрожать Вашингтон, пишет сегодня «Гардиан».
Обзор европейских и американских газет подготовил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы». В Турции ширится конфликт между исламистами и сторонниками светского государства, выступающими против возможного избрания президентом нынешнего главы МИДа Абдуллы Гюля, члена умеренной исламистской партии. Конституционный суд Турции рассматривает требования оппозиции отменить президентские выборы. Второй тур голосования в парламенте, а президента Турции выбирают депутаты, запланирован на среду. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Ситуацию в Турции эксперты называют критической. Зарегистрирован обвал котировок и резкое падение индекса Стамбульской фондовой биржи. Начала обесцениваться турецкая лира. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в телевизионном обращении к нации призвал разрешить кризис демократическим путем. Турция сегодня как никогда нуждается в единстве и согласии. Нельзя допустить, чтобы президентские выборы стали причиной возникновения беспорядков в стране. Турция должна с честью сдать экзамен. На демократию. Мы не можем допустить, чтобы выборы президента страны привели к росту напряженности и нестабильности в Турции. Деловые круги Турции и политическая оппозиция требуют проведения досрочных парламентских выборов. Однако кандидат на пост главы государства от правящей исламистской партии справедливости и развития, нынешний глава внешнеполитического ведомства Абдулла Гюль, заявляет, что не намерен отказываться от борьбы за президентское кресло. Он уверяет, что на новом посту продемонстрирует, как действует демократия. Эксперты предсказывали, что выборы 11-го президента Турции будут носить формальный характер. У партии власти, выдвинувшей Гюля, большинство депутатских мандатов. Для победы министру необходимо было заручиться поддержкой 2/3 депутатов. Однако Гюль не набрал конституционного большинства, необходимого для победы в первом туре голосования. Второй тур назначен на 2 мая, говорит председатель Народно-республиканской партии Денис Байкал. Наша партия направила запрос в Конституционный суд о правомерности выборов. Мнение парламента, где исламисты представлены в большинстве, не отражает воли народа. Выборы называют настоящим фарсом. Ни одна из представленных в парламенте политических организаций, за исключением партии справедливости и развития, своих кандидатов не выдвинула. Оппозиция бойкотировала выборы. Бульварная пресса рисует картины военного переворота. Танки на улицах Стамбула, отряды полиции, стычки с военными, комендантский час. Турецкие военные заявили, что с беспокойством следят за ситуацией. В заявлении Генштаба говорится, что вооруженные силы являются гарантом светского режима в Турции и готовы вмешаться в ситуацию. Предупреждение военных было обнародовано в полночь, пишет независимая газета «Реферанс». Их заявление больше похоже на угрозу. По словам журналиста Мехмета Каркала, многие в Турции критикуют военных за их решимость. Генералы сделали ошибку, создав в стране ненужную политическую напряженность. Не только исламские консервативные ученые-мужи настоятельно критикуют армию за то, что она вмешивается в политику. Светские политики-либералы считают, что угроза существованию республики преувеличена. «Нет», называется статья известного политического комментатора Хасана Джемаля. Автор отмечает, что вмешательство военных в политику всегда приносило Турции огромный вред. Страна не нуждается в новом военном перевороте. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Буш принимал в Белом доме лидеров Евросоюза, председателя Еврокомиссии и канцлера Германии, страны, которая в настоящее время председательствует в ЕС. На встрече речь шла о безопасности, глобальном потеплении и о торговле, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш сказал, что он намерен активизировать диалог с Россией по поводу планируемого Соединенными Штатами размещения дополнительных элементов противоракетной обороны в Европе. Буш заявил в первый день саммита США-ЕС, что к этому призывает и участвующие в саммите канцлер Германии Ангела Меркель. Буш сказал, что воспринимает эту рекомендацию со всей серьезностью. Меркель предлагает пригласить Россию участвовать в анализе необходимости оборонительной системы. Мы намерены иметь систему обороны, не допускающую превращения Западной Европы и Америки в заложники режимов-изгоев. Видимо, в России на это смотрят по-другому. Наша цель – убедить Россию, что эта система обороны отвечает интересам и ее безопасности. Мы хотим, чтобы россияне видели в нас не враждебную, а дружественную силу. Сама Меркель, стоя рядом с Бушем в розовом саду Белого дома, данный вопрос не комментировала. Третий участник встречи, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо, перед поездкой в Вашингтон выступил против вмешательства России в переговоры об установке американских элементов ПРО в странах Восточной Европы. Другим пунктом взаимных интересов США и Евросоюза стала начинающаяся во вторник поездка госсекретаря США Кондолизы Райс в Египет для участия в международной конференции по безопасности в Ираке. В ходе ее, как заметил Джордж Буш, не исключено установление контактов Райс с ее иранским коллегой Манучером Маттаки. Если им доведется столкнуться, Конди, я уверен, будет учтивой. В то же время она твердо напомнит ему, что иранский народ заслуживает лучшей участи, чем роль жертвы международной изоляции, и продолжит убеждать в необходимости отказаться от амбиций ядерного вооружения. Все трое участников американо-европейского саммита в Вашингтоне согласились в том, что ввиду неотложности проблемы глобального потепления необходимо сотрудничать в широком использовании новаторских энергетических технологий. Вместе с тем президент США повторил свои возражения против обязательного контроля за эмиссией парниковых газов, заметив, что любые меры не дадут серьезных результатов, если в процесс не будут вовлечены крупные развивающиеся страны, такие как Китай. Стороны также твердо высказались за достижение соглашения в ходе Дохийского раунда переговоров о либерализации мировой торговли. В тот же день в рамках саммита в Госдепартаменте было подписано всеобъемлющее авиатранспортное соглашение между США и Евросоюзом. Документ снимает ограничения на деятельность авиакомпаний Соединенных Штатов и 27 европейских стран на территории друг друга, устанавливает рыночные цены на авиабилеты и позволяет поддерживать тесные партнерские отношения между авиакомпаниями.
Рассказывал Алан Давыдов.
Бывший директор ЦРУ Джордж Теннет обвинил своего бывшего босса, президента Буша, в том, что Белый дом втянул страну в иракскую кампанию без серьезного обдумывания этого шага и даже дебатов внутри администрации о том, представляет ли Ирак столь серьезную угрозу, что необходимо применение силы, или его можно нейтрализовать с помощью дипломатии. В своих мемуарах, вышедших в понедельник, Теннет утверждает, что вторжение в Ирак было для Белого дома предрешенным делом. И вице-президент Ченни, и другие главные лица в администрации Джорджа Буша изо всех сил пытались увязать режим Саддама Хусейна с террористическими актами 11 сентября. Впрочем, мемуарные разоблачения бывшего главы американской разведки были встречены со смешанными чувствами многими экспертами, которые критично оценивают роль самого Теннета. Ведь под его водительством аналитики ЦРУ сделали вывод о наличии оружия массового поражения у иракского режима. Вот что говорит Майкл Раду, глава Центра изучения терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я думаю, Теннет слегка перебрал со своими протестами. Он пытается восстановить свою подпорченную Ираком репутацию, выставляя себя в роли, так сказать, постороннего в Белом доме человека, в то время как выводы его агентства предоставили администрации один из поводов для иракского вторжения. Говорил американский эксперт по терроризму Майкл Раду. Тем временем коллеги Теннета по разведке призывают бывшего главу ЦРУ в качестве запоздавшего извинения перед теми, кто служит сейчас в Ираке, пожертвовать значительную часть гонорара за мемуары в пользу ветеранов Иракской войны и семей погибших солдат.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса мнение экспертов и очевидцев о происходящем сейчас в Таллине и о кризисе в отношениях Эстонии и России, а также новости науки и культуры и многое другое. Пока в Москве 17.30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По всей России сегодня проходят митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. В числе организаторов акций – профсоюзы, КПРФ, ЛДПР, прокремлевские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В Москве на Славянской площади сторонники оппозиции провели митинг протеста против свертывания демократических прав и свобод. В Петербурге, по сведениям корреспондента «Радио Свобода», прошел новый марш несогласных. Представители националистических организаций провели 1 мая в Москве так называемый «Русский марш». Националисты прошли по улице Академика Королева и устроили митинг возле Останкинского телецентра. Из Ирака поступают сообщения о гибели лидера местного отделения Аль-Каиды Абу Аюба Аль-Масри. По данным иракских властей, он был убит в стычке между боевиками к северу от Багдада. Представитель сил коалиции сказал, что пока не может подтвердить это сообщение. Член правительства Израиля Итан Кабель подал в отставку после публикации доклада специальной комиссии, возложившей на премьер-министра Эхуда Ольмерта вину за неудачные действия Израиля во время прошлогодней войны в Ливане. Сталине делегация Госдумы России возложила сегодня венки и цветы к монументу советскому воину-освободителю, перенесенному из центра города на военное кладбище. В стране введен запрет на публичные акции вплоть до 11 мая. На прошлой неделе из-за демонтажа памятника в Таллине вспыхнули массовые беспорядки. Погиб российский гражданин, пострадали около 150 человек, сотни были задержаны. Во Франции лидер ультраправого национального фронта Жан-Мари Ле Пен призвал своих сторонников не голосовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 6 мая. Под Воронежем в результате столкновения микроавтобуса с грузовой машиной погибли 13 человек. Трое госпитализированы, все граждане Узбекистана. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что его страна отказывается в дальнейшем иметь дело со Всемирным банком и Международным валютным фондом. По словам венесуэльского лидера, эти международные организации используют развивающиеся страны исключительно в своих интересах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости культуры, которые подготовил и представит Игорь Померанцев.
Канцлер Германии Ангела Меркель передала библиотеке Конгресса США старинную географическую карту, на которой открытый Колумбом материк впервые назван Америкой. Эту карту 500 лет назад отпечатал немецкий священник и картограф Мартин Вальдземюллер. Именно он назвал Новый Свет Америкой в честь мореплавателя Америго Веспуччи. На карте также впервые изображены западное полушарие и раздельно Атлантический и Тихий океаны. Около 200 иракских интеллектуалов, художников и ученых учредили Иракский совет культуры. Цель совета – защитить культуру и интеллектуальную элиту от радикалов и экстремистов. Учредительное собрание совета состоялось в столице Иордании Аммане. Штаб-квартира откроется в Багдаде. Актриса Мария Кончита Алонсо, выросшая в Венесуэле и проживающая в Америке, сыграет роль преданной сторонницы президента Венесуэлы Чавеса в фильме, в котором политика Чавеса будет подвергнута острой критике. Актриса известна своим негативным отношением к президенту Венесуэлы, однако к будущей роли относится с энтузиазмом. По ее словам, любовь и ненависть – близкие чувства. Съемки картины начнутся через 3 месяца в штате Майами. Продюсер фильма Эдвард Бесс заявил: «Венесуэла – это Титаник, а Чавес – капитан корабля». Мусульмане Швейцарии намерены построить в Берне крупнейший в Европе мусульманский центр. Он включит в себя зал заседаний, гостиницу, музей и мечеть. Реализация проекта обойдется в 40 с лишним миллионов евро. В Швейцарии проживают более 300 тысяч мусульман. Большей частью это выходцы с Балкан. Проект должен быть одобрен швейцарскими властями. Берлинский филармонический оркестр даст в этом году 6 концертов в Нью-Йорке и Бостоне. В программе произведения Малера и Стравинского. В общем сезоне 2007-2008 годов оркестр выступит 131 раз. 1 мая оркестр отмечает 125 лет со дня основания. В настоящее время им руководит британский дирижер сэр Саймон Рэттл. С 3 по 6 мая в Праге пройдет международная книжная ярмарка «Свет книги». В программе ярмарки презентация книг, изданных в Санкт-Петербурге, и экспозиция «Москва книжная». В индийском городе Чандигар в среду открывается бар, интерьер которого украшен презервативами. Этот проект осуществлен при содействии правительственной корпорации развития туризма и промышленности. Цель проекта – привлечь внимание молодежи к проблеме СПИДа. В Индии проживает самое большое число в мире ВИЧ-инфицированных – 5 700 000 человек.
Рассказывал Игорь Померанцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Эстонии, где на прошлой неделе вспыхнули беспорядки из-за демонтажа памятника советскому воину-освободителю в центре Таллина, минувшая ночь прошла спокойно. В ходе беспорядков погиб россиянин, пострадали около 150 человек. В понедельник монумент установили на военном кладбище, которое сегодня посетила делегация Госдумы России. Российские депутаты призвали эстонское правительство уйти в отставку. МИД Эстонии обвинил российских парламентариев в пренебрежительном отношении к запланированным до этого встречам. О ситуации в Эстонии, о ситуации вокруг памятника солдату-освободителю мой коллега Арслан Саидов сегодня побеседовал с только что вернувшимся из Таллина специальным корреспондентом «Радио Свобода» Михаилом Соленковым и депутатом парламента Эстонии Владимиром Вильманом.
Ну, минувшая ночь прошла в целом спокойно, если не считать, что у нас, наверное, была такой, так сказать, традиционно праздничная ночь на 1 мая. А вокруг бронзового солдата, как известно, он перенесен на военное кладбище в 2 километрах от центра Таллина. И там с утра уже побывала сегодня та группа депутатов из Госдумы, которая приехала сюда. Непонятной для меня целью, я с ней встречался вчера, возложили венок к памятнику, осмотрели его, убедились, что он не был распилен. Вплоть до 11 числа в Таллине запрещены все крупные собрания и митинги.
Если люди пойдут 9-го на новое, на военное кладбище на Фильтре Т, к бронзовому солдату возлагать цветы, что будет там?
Сейчас мы живем в таком государстве, где все настолько засекречено, все действия властей, они настолько непредсказуемы. Я не знаю, как власти будут управлять процессами 9 мая. Я уверен, что очень много людей соберется и на кладбище на Фильтре Т. Я думаю, что определенная часть, конечно, захочет принести цветы как можно ближе к тому месту, где прежде стоял памятник. Насколько эта полиция допустит их. Наверняка люди не будут настроены агрессивно, но они-то вот, это вот, так сказать, они покажут свою внутреннюю силу и свою всю горечь и глубину того, что произошло в последние дни, поскольку действительно людям просто очень глубоко плюнули в душу.
Насколько жизнь эстонской столицы, насколько жизнь Эстонии изменилась после последних событий?
Была программа интеграции в Эстонии, интеграции не эстонцев в эстонское общество. Как говорили мне мои друзья и знакомые, которые живут очень давно в Таллине, все-таки я уехал 7 лет назад оттуда. Вот эта вот напряженность между двумя слоями населения, двумя частями жителей Эстонии, она потихоньку нивелировалась. И такой проблемы, что человек, говорящий по-русски, чувствует себя неудобно в присутствии эстонцев или как-то чувствует себя какой-то комплекс вины или что-нибудь такое, да? И с другой стороны, вроде бы эстонцы уже не обвиняют, да, образно, не обвиняют русских в оккупации именно на личностном уровне. И мне говорили, что только-только это все закончилось, как-то стало спокойнее, отношения выровнялись абсолютно. Произошли вот эти вот события. Часть моих знакомых считает, что это было намеренно спровоцировано даже перенос памятника перед праздником 9 мая. И сейчас серьезный раскол внутри коллективов, возможно, внутри каких-то групп друзей. То есть все обсуждают это, что были массовые беспорядки, погромы, мародерство, грабили магазины. Делали это в большинстве своем люди не коренной национальности, не эстонцы. Из-за этого получаются новые проблемы, новый конфликт между населением эстонским и населением, которое говорит на русском языке.
Можно ли говорить о межнациональном конфликте в Эстонии?
Даже какая-то более, гораздо более глубинная плоскость, потому что в тот момент, когда в эстонском обществе мы уже пришли к какому-то консенсусу, сейчас в этот момент был нанесен удар в спину всем процессам. Я считаю, что вообще сейчас раздел прошел гораздо глубже. И у нас недоспорены очень многие моменты по истории, по прошлому нашего государства. И то, что сейчас начинает превалировать идеология того, что Эстония была оккупирована, что советские войска, которые освобождали Европу, теперь, так сказать, приписываются к оккупантам. Понимаете, идет смещение вообще в сознании, вычленяется мысль, что, ну, Эстония умнее всех стран мира, и что вообще только мы единственные вели здесь правильную войну, просто непонятно, кто против кого вообще воевал в конечном счете.
В разговорах на улице, в общении, скажем так, в магазинах, в кафе, люди стараются все-таки быть, люди толерантные, я имею в виду, не те, кто выходили на улицы, и не те, кто сейчас кричит, что оккупанты снова поднимают голову. Люди толерантные, они стараются быть предельно вежливыми друг с другом. Может быть, вы это тоже заметили?
Да, безусловно. Понимаете, в принципе, по сути дела, на человеческом межличностном уровне проблем никогда не было.
Представляет ли собой русскоязычная молодежь в Эстонии какую-то политическую силу?
Буйных много нет вожака, как пелось. Нету у нас лидеров, которые способны повести за собой людей. На последних выборах в парламент самую низкую явку продемонстрировали регионы, где проживает больше всего граждан Эстонии, не эстонской национальности, то есть русскоязычные жители. То есть эти люди сами добровольно отказались от выборов. Русские, которые сегодня глубоко обижены и оскорблены, многие из них сделали все для того, чтобы именно эта власть пришла к стране. То есть очень пассивно.
Как тогда относиться к таким сообщениям? Цитируют информацию эстонского телеканала 2. Русскоязычная молодежь Эстонии готова поднять в стране восстание. На 2 мая запланировано начало общеэстонской забастовки, которая 9 мая должна перерасти в восстание. Конец цитаты.
Я не думаю, что на какие-то акции люди пойдут, потому что очень много многие зависят от своих работодателей. Я не думаю, что на какую-то забастовку всерьез можно поднять, скажем, работников нафтских электростанций, грубо говоря, или кого-то, потому что люди заняты работой, и для них эта проблема достаточно далека.
Роль России в этом конфликте, какова она?
Понимаете, я с горечью понимаю, что Россия вообще не понимает, с кем она имеет дело, как ей разговаривать. По-прежнему такое отношение великодержавного учительства. Россия, к сожалению, то ли в силу непрофессиональности политических кадров, дипломатических кадров, к сожалению, не может адекватно реагировать на те или иные события. Так вот, если в Эстонии говорится, и всегда говорилось, о переносе памятника, и проблема совершенно даже не настолько в том, перенести, не перенести. Проблема была в том, как это сделать так, чтобы не ущемить человеческое достоинство. То в России акцент поставлен на снос памятника. Согласитесь, эмоционально это воспринимается совершенно иначе. Люди, не получая адекватную информацию в эстонском эфире, когда они смотрят российский эфир, они получают информацию с другим негативом. И они, конечно, в этих ножницах, им очень сложно разобраться, поскольку, так сказать, правды, к сожалению, нет сейчас нигде.
О ситуации в Эстонии и о ситуации вокруг памятника солдату-освободителю, в частности, мой коллега Арслан Саидов сегодня беседовал с депутатом парламента Эстонии Владимиром Вельманом и только что вернувшимся из Таллина специальным корреспондентом «Радио Свобода» Михаилом Соленковым.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди новости высоких технологий, которые подготовила и представит моя коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Руководитель проекта «Ноутбук каждому ребенку» Николас Негропонте сообщил, что цена ноутбука для школьников развивающихся стран составит $175. Первоначально цена ноутбука составляла $100. Начало массового производства ноутбуков намечено на октябрь 2007 года. О развитии проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассказывает Александр Костинский.
Ноутбуки должны поставляться Министерством образования развивающихся стран. Первоначально ноутбуки хотели закупать Бразилия, Таиланд, Нигерия и Ливия. Пока ни одна страна не подтвердила свой заказ. Сегодня Негропонте ожидает крупные заказы из Перу и России. Важным изменением в политике Негропонте является решение использовать операционную систему и пакет учебных приложений компании Microsoft. Билл Гейтс заявил, что осенью 2007 года Microsoft начнет поставки развивающимся странам пакета программ по цене $3.
Новости коротко. Компания НТВ Плюс первой в России начала предоставлять своим клиентам подключение к телевидению высокой четкости формата HDTV. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходим современный телевизор и приставка стоимостью $600. Для передачи сигнала нужен канал с пропускной способностью до 20 мегабит в секунду. Несмотря на то, что телевидение высокой четкости сегодня доступно небольшому числу пользователей, предоставление этой услуги планирует компания Комкор, Карбина Телеком и Центральный Телеграф. В лаборатории IBM создана модель мозга мыши. Компьютерная программа моделирует работу системы 8 миллионов нейронов. Каждый нейрон содержит более 6 тысяч соединений с другими нейронами. Модель реализована на суперкомпьютере BlueJean-L. Она работает примерно в 10 раз медленнее реального мозга.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По всей России сегодня проходят митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. В Москве на Славянской площади сторонники оппозиции провели митинг протеста против свертывания демократических прав и свобод. В Петербурге прошел новый марш несогласных. Представители националистических организаций провели 1 мая в Москве так называемый «Русский марш». Из Ирака поступают сообщения о гибели лидера местного отделения Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. По данным иракских властей, он был убит в стычке между боевиками к северу от Багдада. В Таллине делегация Госдумы России возложила сегодня венки и цветы к монументу советскому воину-освободителю, перенесенному из центра города на военное кладбище. В стране введен запрет на публичные акции вплоть до 11 мая. Во Франции лидер ультраправого национального фронта Жан-Мари Ле Пен призвал своих сторонников не голосовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 6 мая.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
России необходимо диверсифицировать свою экономику, переходя от ее сырьевой составляющей к развитию реального сектора промышленности. Как заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, только реальный сектор промышленности, выпускающий интеллектуальную продукцию с высокой долей добавленной стоимости, способен обеспечить устойчивый и динамичный рост ВВП, а также создать все необходимые условия для повышения благосостояния населения. Сейчас, когда в стране имеются и финансовые, и производственные возможности для диверсификации национальной экономики, Россия, по словам Сергея Иванова, просто обязана ими воспользоваться. При этом он считает, что заметную роль здесь должны сыграть действующие предприятия оборонно-промышленного комплекса.
На базе сохранившихся предприятий и учреждений ОПК, гражданского сектора, авиапрома, научных и исследовательских организаций, мы уже сегодня можем создать своего рода точки опоры, которые в дальнейшем могут и должны стать точками роста и позволят нам в дальнейшем осуществить уже полную диверсификацию экономики.
Добыча угля в России в первом квартале увеличилась на 1,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 81 280 тысяч тонн. Такие предварительные данные распространило Министерство промышленности и энергетики страны. Вместе с тем объем поставок угля на внутренний рынок снизился за этот период на 6,8%, примерно до 51,5 миллиона тонн. Согласно планам российских властей, доля этого топлива в энергетическом балансе страны в перспективе должна увеличиваться, говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
По запасам угля мы вторая страна в мире. По объемам запасов угля, разведанных, тех, которые готовы, в принципе, к отработке, мы первая страна в мире. У нас с вами больше запасов угля, чем у любой другой страны. Практически на уровне 500-550 лет это то, что сегодня разведано. Бери и пользуйся.
Баланс между объемами энергетических мощностей и энергопотреблением должен быть достигнут в столице уже в конце 2007 года, заявил глава московского правительства Юрий Лужков. Он также сказал, что согласно совместной программе Москвы и холдинга РАО ЕС России, в ближайшие годы в столице планируется вводить в эксплуатацию около 1300 мегаватт энергетических мощностей в год. О приоритетных для Москвы проектах рассказывает руководитель федеральной сетевой компании Андрей Рапопорт.
Мы должны ввести в этом году обязательно подстанцию Очакова. Если мы не введем, посадим там на ограничение всю Москву. Начали мы реально работы по Очакову в прошлом году. Это подстанция крупнейшая, 500 киловольт. Такая подстанция по всем нормам должна делаться 3 года только работ, еще год проектирования. Мы это делаем за 1,5 года без проектирования на действующей подстанции, не на чистом поле, а на действующей, которую нельзя вывести из строя.
Несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов европейской части России заявили о намерении с 1 мая увеличить отпускные цены на автомобильный бензин. Сообщается, что стоимость наиболее популярных в стране марок топлива АИ-76 и АИ-92 вырастет на 9-10%, а бензин АИ-95 подорожает на 5%. Рост цен на автомобильное топливо, по мнению аналитиков, связан с повышением стоимости нефти в конце апреля как на мировом, так и на внутреннем рынке. Кроме того, влияние оказывает и сезонный фактор, когда с началом в стране дачного сезона резко возрастает спрос на топливо. говорит вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Никаких картельных сговоров нет, доказать это практически невозможно, а цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. И, как правило, в конец месяца это устанавливаются цены на нефть и на нефтепродукты в оптовом звене. И они достаточно одномоментно меняются во всех нефтяных компаниях, и именно это, видимо, дает основание антимонопольной службе говорить о неких картельных сговорах. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Государственная компания «Российские железные дороги» и финская компания «Транстех» рассматривают возможность создания совместного предприятия по выпуску двухъярусных пассажирских вагонов, говорится в сообщении российской компании. В таком вагоне, равном по вместимости двум нынешним спальным вагонам, внизу размещается 11 сидячих купе, а на втором ярусе 8 спальных. Сообщается также, что двухъярусные вагоны могут развивать скорость от 160 до 200 км в час. Продвижение экономических реформ на Украине затягивается из-за сохраняющегося здесь конституционного кризиса. Как заявил руководитель украинского представительства Европейского банка реконструкции и развития, бизнес научился жить в условиях обострения политической обстановки, поэтому вряд ли нынешняя ситуация в стране существенно снизит бизнес-оптимизм. Однако следует помнить, что задачами правительства должно быть продвижение реформ, а в этой части на Украине наблюдается застой, сказал представитель Европейского банка реконструкции и развития. Индия вошла в число стран с объемом ВВП, превышающим 1 триллион долларов, говорится в расчетах двух ведущих мировых банков, швейцарского Credit Suisse и американского Merrill Lynch. Преодолению такого рубежа страной, четверть населения которой живет ниже уровня бедности, прежде всего способствовало стабильное укрепление национальной валюты. Кроме того, на протяжении последних лет темпы экономического роста в Индии составляют от 8 до 9% в год. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 68 копеек, на копейку ниже, чем в последний рабочий день прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о 1 мая в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин. Число террористических атак в мире подскочило в прошлом году на 25%. Такой вывод сделан в ежегодном отчете Государственного департамента, подготовленного правительственными экспертами. Главной жертвой участившихся атак стал Ирак и иракцы. В прошлом году в Ираке были осуществлены более 6,5 тысяч терактов. В среднем чуть меньше 20 в день. 13 тысяч человек были убиты. Это 65% мирового числа жертв терактов. Следом в списке стран, пострадавших от терроризма, стоит Афганистан с 750 террористическими нападениями. Наполовину больше, чем годом раньше. Причем и в Ираке, и в Афганистане террористы явно пытаются пролить больше крови. Объектами их нападений все чаще становятся многолюдные общественные места. Главной силой за спиной террористов в Ираке, по словам американских экспертов, остается Иран. Современные взрывные устройства, используемые для атак на бронетранспортеры коалиции, создаются по иранским технологиям. А иранские революционные гвардейцы обучают иракских экстремистов, как применять эти устройства. Не исключено, что научиться сорить деньгами гораздо труднее, чем научиться зарабатывать деньги. Это касается, по крайней мере, большого числа состоятельных американцев, выросших в семьях со скромным доходом. В результате опроса, проведенного компанией American Express, чьи кредитные карты среди самых популярных в Соединенных Штатах, выяснилось, 70% американских семей, у которых остается больше 125 тысяч долларов в год после налогов и расходов на жилье, расходуют деньги с оглядкой, не поддаются первому желанию купить у прилавков, сравнивают цены в разных магазинах, используют купоны с предложениями скидок и нередко обращаются к интернету в поисках более дешевых товаров. Этот опрос был проведен с целью уяснить поведение американского потребителя, не однажды вытягивавшего американскую экономику из трудностей своим ненасытным желанием потреблять. Неожиданно обнаруженная склонность к прижимистости у большинства состоятельных американских семей встревожила некоторых экономистов, опасающихся, что проблемы на рынке недвижимости и нежелание американцев тратить деньги может привести к рецессии. 1 мая демонстрации в Америке по традиции не ожидается. Правда, как говорят незаконные иммигранты из Мексики, готовы отметить близкий им праздник демонстрациями протеста. Впрочем, о 1 мае осведомлены и некоторые нью-йоркцы, те, что живут в глубинке неподалеку от канадской границы, где сейчас находится мой коллега Владимир Морозов. Владимир, знают ли о 1 мае жители нью-йоркского Медвежьего угла?
Еще как знают. Здесь это большой праздник. Как начинается у тебя 1 мая? Спросил я своего соседа, плотника Гэри Мошера. Первое дело, надо подняться в 4 часа утра. Выхожу затемно, чтобы задолго до рассвета добраться до небольшого каньона. Странное место выбрали для первомайской демонстрации трудящиеся штата Нью-Йорк. Да и выходит рановато. Но выбора нет. Именно 1 мая здесь открывается сезон весенней охоты на дикую индейку, который продолжается до конца месяца. Начинать стрелять разрешается за полчаса до рассвета. Но до этого в полной темноте надо добраться до места, где ты видел следы птиц, и надежно затаиться. Самое главное – уметь пользоваться манком. Индейка может издавать самые разные звуки. Когда птица встревожена, она кричит так. А во время весенней охоты мы имитируем крик самки, которая подзывает самцов. Такой звук издает манок, специальный деревянный ящичек, размером и видом похожий на станочек, на котором наши дедушки точили бритвы до появления безопасных бритв. Если охотник умеет обращаться с манком, надежно замаскирован, не шевелится, не дышит, то самцы начинают откликаться и могут подойти на расстояние выстрела. Так празднуют 1 мая в американской глубинке. Я смазываю птицу жиром, посыпаю солью и перцем, начиняю грибами. Упаковываю в бумажный пакет и ставлю в духовку. Когда птица готова, начинку выбрасываю и оставляю индейку минут на 20 в пакете. Так мясо получается сочнее. Специально для российских охотников сообщаю, что по вкусу американская дикая индейка напоминает российского глухаря. Но она заметно больше. Самец индейки весит до 8 килограммов, а глухаря не более 6,5. И с виду они разные. Другая краска. У глухаря шея в перьях, у индейки голая. Еще одно отличие в том, что перед тем, как отведать дикой индейки, можно дикой индейки выпить. Это виски того же названия. А вот глухарной водки, насколько я знаю, пока нет.
Репортаж вел Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а закончить первомайский сюжет в рубрике «Сегодня в Америке» невозможно без песен Пита Сигера, одного из редких титанов революционной американской песни. Это «Твоя земля». As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is yours. Footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час программы «Время свободы». В следующем часе, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Правосудие», которое ведет Марьяна Тарачешникова. Тема выпуска – «Судебная защита права на мирные митинги». А все это время с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.